Антонимы с Антоном Красовским.
У нас в гостях сегодня певица Юта. Украинцы и русские по-прежнему один народ?
Да. Вопрос только в том, помнишь, как Владимир Владимирович хорошо сказал в преддверии спецоперации? Да, он так тонко, мне кажется, намекнул о том, что будет ли вообще существовать Украина в том виде, в котором она существует сейчас. И вообще, что будет со словом «Украина»? Мы этого тоже не знаем. Поживем, увидим.
Ну, с другой стороны, слово «Украина» так долго существует. Оно несколько столетий существует. Я думаю, оно, это слово никуда не денется. Пушкин его употреблял много раз.
Думаю, посмотрим.
Да, думаю, посмотрим. Думаю, так просто его, так сказать, не стереть, но тем не менее.
Ты знаешь, я думаю, что и те события, которые сейчас происходят, тоже просто так не стереть.
Но ведь и для многих украинцев тоже.
Поэтому я и говорю про поколение и про очень серьезную работу, которую нам еще предстоит сделать. И всем работникам культуры, и работникам образования.
Может ли культура и в широком смысле, и музыка как ее часть, поп-музыка или там рок-музыка, неважно, да, музыка для масс, оставаться вне общественно-политической повестки, вот то, что называется. Вот пела бы себе песни про любовь и пела.
Более того, много таких артистов, и я их по-своему уважаю, тоже позиция. Но мне кажется, сейчас накал настроения в обществе такой, что нейтральную позицию занимать довольно сложно. И с той стороны, и с этой стороны. Потому что твоя аудитория так или иначе требует. Ну давай, скажи что-нибудь уже. Давай.
А требует, да?
Требует, конечно. Еще как требует. У меня отвалилось 10% моей аудитории.
Это очень
это,
мало.
Ты знаешь, это очень такой...
Это значит, у тебя была я прям та самая аудитория, которая нужна. Ну, значит, ты ее годами зарабатывала, эту аудиторию.
Слушай, ну я никогда не вкладывалась в Инстаграм. То есть...
А
приоткроем завесу, да?
А вот, кстати, тайны. Извини, пожалуйста, вот я главный противник закрытия Инстаграма, потому что Инстаграм же очень патриотический на самом деле. То есть Инстаграм 75% вот прям население России. Это вот те самые 75%, которые все это поддерживают на самом деле. И из них там вот абсолютное меньшинство – это люди, которые там вывешивали черные квадратики и так далее.
Угу.
Вот, то есть на самом деле вот там ты зря не вкладывалась в Инстаграм.
Я занималась творчеством, и мы заговорили об аудитории. У меня очень маленькая аудитория в Инстаграм, поэтому, когда его закрыли...
А маленькая сколько?
10 тысяч, понимаешь? Всего 10 тысяч. Это смешная цифра для артиста, да? Это там у людей миллион.
Миллионы, да.
Ну, хорошо. Человек поддерживает действия нашего президента и поддерживает спецоперацию. И сидит в Инстаграме. Инстаграм закрывается. Ну, переходи на другую площадку. Какие проблемы-то?
На какую?
ВКонтакте.
ВКонтакте.
Ну, замечательный ресурс.
Нет, он тоже... Я тоже
просто потрясающе. Знаешь, удивительно, там есть абсолютно все то же самое, что в Инстаграме.
Вот эта аудитория, про которую ты говоришь, которая сейчас сплотилась, вот как эти метрономы. Это что за люди? Вот
хорошие
кто
люди.
Это Россия?
Хорошие люди. Это преимущественно внутренне счастливые люди. Ну, что у каждого есть своя работа, каждый своей работы что-то полезное делает, да. Это люди, у которых есть семья, которые не отрицают ценность семьи. Как правило, у них есть дети. Ну, то есть вот взрослые люди. Хотя молодежь тоже сейчас прям так очень так воспряла. Ну, то есть это то, что мы называем нормальный человек. Знаешь, когда дочь свою хвалю, а я говорю, как ты круто это сделал? Она говорит, нет. Я говорю, ну что нет, а как? Она говорит, нормально. То есть вот для нее вот если нормально, значит ей нормально. Нормальность вообще показатель духовного здоровья.
Но таких людей большинство в стране?
Да.
Да?
Абсолютное большинство.
Вот как это становится понятно? И вот сегодня Андрей Макаревич написал текст очень маленький. Ну, Андрей Вадимович давно не пишет больших текстов, и слава богу, большие тексты у Андрея Вадимовича выходят не очень. Но текст такой был, что вот вы все, значит, те люди, которые осуждают Пугачеву, там, Галкина, я не помню кого там, Мачу Панхаматову, и говорите, что вот вы уехали из России. Это Россия уехала от вас. Написал нам Андрей Макаревич. Господи, какое же счастье, что ваша Россия выехала от нас, наконец. Но, тем не менее, они же вот реально считают, что они и есть Россия.
Ну, Антош, ну вот представь себе, что ты работаешь в школе.
Учитель. Я работал в школе учителем.
Да?
Да.
Ну, не мне тебе рассказывать, окей. Вот такая вот тонна заданий, да, и еще и директив сверху. Ну, хорошо, ладно, окей, давай ты работаешь трактористом.
Да, трактористом давай. Я не работал, да.
Вот ты отработал, ты домой приходишь, тебе надо поесть, детей там это приголубить, да?
Да, может,
ну,
уже и нет.
Жену полюбить, в конце концов. Что-то минимальное сделать хотя бы, ну, типа, полежать на диване, телек посмотреть, да? Ну, то есть ты как бы занят, у тебя нет ресурса залезать в соцсеть и вкладываться эмоционально в какой-то серьезный текст. Ты реально занят, тебе прийти домой и отдохнуть, потому что ты пользу приносил весь день своим трудом, своей стране, да?
А эти люди типа нет.
А есть люди, которые не то чтобы недореализованы, но есть какая-то, видимо, червоточина, что что-то в их жизни происходит не так, как им бы хотелось. Вот непосредственно в их жизни, в их вселенной. Но почему-то в этом виноват Россия. И если есть ресурс громко кричать, грязно ругаться и извергать это на всеобщее обозрение, ну, значит, есть свободное время. Классно.
Но нет, безусловно, есть свободное время, но с другой стороны, а тебе не кажется, что все-таки... Ну, это же странно. Во-первых, мы тоже как бы не трактористы с тобой, да?
Знаешь, я вот иногда после концерта прихожу, я тоже, чувствую, что трактористы.
Нет, то, вот, пойми, так и Андрей Вадимович Макаревич, и Чулпан Хаматова тоже приходят после концерта или после спектакля и чувствуют себя трактористами. Да, я абсолютно в этом не сомневаюсь. И вопрос не про свободное время, вопрос про то, что, что такое Россия. И, может быть, они тоже все-таки тоже Россия?
Ну, ладно, хорошо. Вот что такое Россия? Ну, это же не Березкин.
Нет.
Это люди, в первую
очередь. Это даже не Березкин.
Это люди. Ну, что это такое за Россия, в которой нет людей? Это люди. Да, и отношения с Россией – это твое отношение с людьми, в конце концов. Но если ты живешь по каким-то нормальным этическим правилам, соображениям, да, и не гадишь пространство вокруг себя, ну, ты немножечко тогда уважай людей, которые живут рядом с тобой. Ну, не порт ты им сильно настроение своим плохим настроением. Ну, просто из уважения к ближнему складывается и патриотизм, и мир в доме, и в семье, и в стране, и в голове, и в сердце, и в душе. Ну, правильно же я говорю?
Я не знаю, я тебя спрашиваю. Я, более того, совершенно не готов оценивать. Потому что ты вот говоришь, там, горишь вокруг себя. Чулпан Хаматова... Я буду несколько раз говорить с Чулпан Хаматовым, потому что для меня это важный пример. Я очень ей сочувствую во всех смыслах. Но человек, который там создал фонд «Подари жизнь», да, то есть это фонд, который действительно изменил жизни миллионов детей, страдающих детским лейкозом, и, в сущности, элиминировал детские лейкозы в России. Это произошло благодаря стараниям Чулпан. И говорить о том, что она ничего не сделала для России или не является патриотом, ну, тоже странно, согласись. Да, она может... Ну, то есть, все-таки мало кто сделал для России столько, сколько сделала она. Она сейчас не согласна с тем, что происходит. Ей страшно, и она... потерялась во всем этом, я ее тоже могу понять. Вот именно потому, что ты живешь в этом мире, когда... Ну, вернее, так. Во-первых, каждый человек имеет право на свою точку зрения. И каждый человек эту точку зрения имеет право, наверное, высказывать, да, в какой-то степени. И, кстати сказать, Чулпан высказывает ее очень корректно. Но то, с чего я начал, да, вот ты окружен этим миром, да, вот людей, одинаковых людей, с одинаковой точкой зрения. Для меня, например, очень она характерна тем, что, как правило, у этих людей нету, знаете чего, нету конфликта отцов и детей. Вот это мир, в котором мать думает так же, как дети, дети как бабушка. И меня это очень сильно напрягает. Вот я считаю, что если нет конфликта отцов и детей, значит, что-то не в порядке на самом деле. Он все-таки должен быть какой-то конфликт отцов и детей. Просто...
Для того, чтобы да? расти.
Да, для того, чтобы расти. Ну, как бы это просто биологически да, необходимо. И они живут в этом мире, и им кажется, что они и есть Россия. А Россия сильно больше. Тогда они говорят, что вы не настоящая Россия, вы Россия колхоза, а мы Россия библиотек. Мы Россия мыслящих людей. И нас больше. И вот действительно ли это так, что в России мыслящих людей, а это важно, а среди тех, кто привык думать и выражать эти свои мысли, противников, ну, скажем так, спецопераций, и вообще того, что происходит сейчас между Россией и Украиной, и между Россией и Западом, на самом деле, большинство, как тебе кажется?
В России очень много любящих людей. Ну, любовь – это такое иррациональное чувство. Ты почему любишь? Ты фиг знает, любишь и любишь. По поводу Чулпан Хаматовой, ведь она ни слова не сказала, что она против, насколько я помню.
Ну, было интервью было к Катерине Гордеевой, да? Да, где она как бы, ну, так, ну, как бы не лишь против.
Она сказала, что ей
страшно. Что ей
страшно,
да.
Страшно. Ну, то, что она осуждает, вот этого я не услышала. Но человек поддался страху. Ну, я надеюсь, Я надеюсь, что страх... Блин, страх — такое чувство, вообще он блокирует абсолютно полностью мыслительный процесс. Я надеюсь, что она разберется. Я очень надеюсь. Я не могу ее осуждать. Потому что, между нами говоря, мы не знаем ее истинных причин. Мы вообще про нее ничего не знаем. Да, мы не знаем, кто ей позвонил и посоветовал принять это решение. Поэтому осуждать мы людей, которые покинули, априори не можем.
Мы вообще мы можем кого-то осуждать вот из тех людей, которые действительно... Ну, выступили против этой операции, например.
Нет, мы можем им сказать «до свидания». Это все, на что мы имеем право, да? Мы отвечаем за себя. Мы можем с пеной у рта продолжать спорить, обливать их грязью. Там. Но вопрос, кому от этого легче станет? Вообще никому. Но делом заниматься, а не вот этой вот фигней. Нас же часто обвиняли в том, что Россия такая дремучая, лапотная страна.
Да. Вот есть Россия колхозов и Россия библиотек. Угу. Да? Россия, как писал Юрий Сапрыкин, Россия шансона и Россия айфона.
Ну да, кстати, мне вот дочь тут такой вопрос задала. Мама говорит, правда, что ли, что все будет плохо? Я говорю, ты из чего так решила? Она говорит, ну вот пишут, много пишут, что все будет плохо. Я говорю, слышь, дочь, у тебя все будет хорошо.
Сколько ей лет?
11.
11.
А она говорит, а почему?
А где пишут для 11-летних детей?
Тикток.
А он еще же запрещен, он же не...
Они каким-то образом все равно туда заходят и что-то подсчитывают.
Господи.
Но это единственный ресурс, где они могут что-то подчеркнуть.
Я понимаю.
Потому что они ко мне приходят, начинают задавать вопросы. Мама, а что Байден?
Тебе дочь спрашивает?
Интересно.
Что Байден?
Да.
Господи.
И я ей начинаю что-то объяснять, рассказывать. Она такая, угу. И, в общем, и дальше начинаются, так сказать, в историю. Мы заходим туда-сюда. Вот, а подожди, о чем говорить-то я сбилась?
О России, шансона и айфона.
И вот она говорит, так все плохо будет? Я говорю, с чего ты решила? Она говорит, ну вот, пишут же. Я говорю, ну подожди, тебе нужен каждые полгода новый айфон? Она такая, мне? Нет. Я говорю, хорошо. Тебе нужна каждый месяц новая модная одежда? Она говорит, нет. Я говорю, хорошо. Тебе нужна красная икра... раз в неделю
красная
на столе.
Красная икра наша.
Ну, условно, условно, устрицы.
Это мы сейчас.
Я сказала,
и устрицы наши уже крымские, отлично.
Она говорит, нет, зачем? Я говорю, тогда у тебя все будет хорошо, спокойно. Масса величайших открытий и в индустриальной сфере, и в культурной сфере. И куда ни плюнь, везде наши отметились. Вот тебе и говорю.
Ну, и американцы тоже отметились, это тоже надо замечать.
Так а сколько наших туда уехало?
Это чистая правда. Вообще Америка – страна иммигрантов, но так или иначе.
Не-не-не, вот вопрос именно этики. Сейчас он настолько остро встает, никогда раньше так остро он не вставал. Насколько ты соблюдаешь нормы этики?
Вот что
это
такое,
заповеди,
вот что такое нормы этики?
Ну, это элементарно заповедь.
Ну, вот что ты имеешь в виду? Кто их должен соблюдать? Кого ты? Вот ты сейчас сказал эту фразу, а ты почему ее про них вспомнил?
Потому что твоя свобода заканчивается где?
Там, где начинается свобода другого,
правильно,
как мы знаем.
И все, что происходит сейчас вокруг, оно очень сильно провоцирует нас на ненависть, агрессию и страх. И как только мы поддадимся глобально вот этим трем вещам, мы сдохнем, все закончится. Мы не имеем права, просто не имеем права поддаваться этому. Мы должны что? Мы должны верить, строить и любить. Все, как бы не было больно, как бы не было сложно, как бы не было ужасно, страшно, но не имеем права.
А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, когда вот эти сотни, тысячи людей, да, нашего с тобой круга, вот я про них буду говорить, потому что все-таки мы с тобой не трактористы. И для меня вот это очень важно. Если бы ты была трактористом, я бы с тобой про посевной поговорил, и про калийку, и про фосфат, и про аммиачную селитру, которая сейчас, так сказать, очень нужна для посевной. Но мы с тобой все-таки как бы принадлежим кругу, ну, так сказать, я что-то говорю в телевизоре, ты что-то поешь. Они тоже что-то говорят в телевизоре и что-то поют. Когда вот эти сотни тысяч людей вернутся, как ты думаешь, это возвращение пройдет спокойно и должно ли оно произойти спокойно?
Для начала мы с тобой не знаем, вернутся они или нет.
Хорошо. If,
допустим,
если.
Гипотетически мы предполагаем, что они возвращаются. Есть два варианта. Простить, забыть и принять хлебом солью. Да? Есть второй вариант. Наказать.
Так.
Да? Вот мне, честно говоря, тоже интересно, какой вариант примем мы. Мы же прощаем всегда. У нас это в крови. Мы не злопамятные. Ну, а с другой стороны, слушай, что злопамятство? Что об этом говорить, когда нас по большому счету никто не обидел? Ну, уехали люди. Ну, выразили таким образом свою позицию.
Почему? Они еще публично что-то говорили, они все время публично что-то говорят. Они делают какие-то сейчас новые СМИ на деньги Госдепа, там, сказать, собирают какую-то огромную редакцию, то ли в Тбилиси, то ли в Риге, сами они пока еще не могут определиться. Делают телевизионные передачи про то, какой Путин подонок и так далее.
Угу.
И я вот про это, собственно, я не про то, как вот уехало 10 тысяч программистов, которые потом вернутся, да, которые тихо-тихо-тихо там что-то себе писали и писали. А я как раз говорю вот про то, что есть люди, которые активно противодействовали России, будучи российскими гражданами, вот в этой, с моей точки зрения, абсолютно, пусть и военной, но абсолютно антивоенной кампании. Как с ними быть?
Конечно, если кто-то пойдет на колени и скажет: «Простите, братцы, заблуждался, был неправ». Это одно. И сразу встает вопрос, а насколько ты искренен в этом своем порыве? Потому что артист есть артист. Да? Поэтому, конечно, в этой связи первичный отъезд, он играет гораздо больше делом, человек показал, как оно есть. Но опять же говорю, мы понятия не имеем, мы не знаем, как оно будет.
Тебе не страшно?
Нет, а чего бояться-то?
Ну, не знаю. Ну вот, а ты не боишься, что мы проиграем?
Я не боюсь, потому что я точно знаю, что мы все равно победим. Уверена. Вопрос времени. На 100%.
Ну вот что это значит, мы все равно победим?
Это значит, что та самая правда, которую знает настоящий глубинный народ в большинстве, она выйдет на поверхность, и она победит. Я знаю, что те чудовищные преступные деяния, которые сейчас творятся, да, руками вот этих людей и мозгами этих людей, и головами их оружием, эти деяния обязательно должны быть наказаны. Более того, искоренены. Потому что иначе... Ну, ты же слышал это много раз, да, что много сейчас свидетельств фронтовиков, которые говорят: простите нас, блин, не добили, а надо было добить. Да, это такая страшная правда. И ты просто руками разводишь, потому что ты же не знаешь, как бы ты себя повел в ситуации на его месте. Я вот сейчас с военными ребятами разговариваю, и они, знаешь, они как мантру повторяют: победа будет за нами, победа будет за нами.
Ты знаешь, я понимаю, что они это повторяют. Я просто хочу сказать, что украинские военные тоже ведь повторяют эту мантру.
Конечно.
И меня как раз вот это удивило, ну, вернее, так что удивило. Это очень показательно, в том числе и для нас такая вещь. Украинское общественное мнение абсолютно уверено в победе Украины. Это значит, что... Я понимаю, с чем это связано. Это, конечно, связано с тем, что мы, ну, вернее, не мы, а они, я в данном случае себя не причисляю к этим людям не из-за страха, а просто чтобы не прослыть самоуверенным. Все-таки я не герой, не нахожусь сейчас на линии фронта. А потому что русские военные очень аккуратно ведут эту операцию. И когда у тебя на самом деле не бомбят дома, да, несмотря на то, что там показывают украинцы, да, а уничтожают только военные объекты. И когда на самом деле русские войска, русские парни идут, да, и собой защищают мирных людей, а именно поэтому где-нибудь в Луцке, во Львове, в Ковеле, в Драгобыче или в Житомире люди считают, что украинские военные побеждают. Да, это только потому, что русские на самом деле не ведут, на самом деле, полномасштабной войны никакой. Но вот эта уверенность украинцев в том, что мы победим, она для нас ведь тоже очень такая опасная. Потому что это придает силы противнику и уверенности в том, что они, за ними правда, за ними весь мир. А мы видим, что весь западный мир, он действительно на их стороне. А, вернее так, используют, конечно, Украину, ну, просто как разменную монету. Может, как угодно это говорить, да, но, так сказать, это, тем не менее, их страна. И у них полное ощущение, что они тоже победят, что перемога будет их. Вот как с этим быть, как с этим жить? И вот я поэтому спрашиваю, не страшно ли? Я честно тебе скажу, я перестал много чего бояться, потому что я тоже не очень боюсь смерти, но когда тебе 10 тысяч раз в день на протяжении полутора месяцев напишут про Гаагский трибунал, а параллельно включат во все санкции... Да, ты не можешь не задумываться, да, о том, не ждет ли тебя действительно какой-нибудь трибунал.
А вот мы подошли к такому интересному моменту. Ты спрашивал, что же там себе варит и мыслит настоящий русский человек? Настоящий русский человек даже не допускает мысли о поражении. Нету этого. Он не то чтобы уверен в победе, а он знает, что победа будет за нами. Все, точка. А как там дальше существовать с жителями Украины, которые 30 лет находились в состоянии прям адовой обработки, кто есть враг, а кто есть друг. Ну, вот опять же возвращаемся. Культура и образование, и поколение. Другого варианта нет. Кому это делать-то? Ну, нам и делать. Все. У меня сейчас, слушай, столько концертов. У меня
много?
Очень много.
Это связано вот с патриотической повесткой? С потребностью патриотической повестки?
Это связано с тем, что я вот села и задала себе вопрос, а что я могу в данной ситуации сделать, кроме как лозунги кидать, да? Песни писать. Хорошо. А по прямой профессии, так сказать, что я могу сделать? Ну, артист что может сделать? Он может радость подарить людям. Кому дарить радость? Ага, у беженцев-то сейчас все...
Не очень.
Не очень. Надо ехать. И мы ломанулись в Ростовскую область, дали 6 концертов за день. Это, конечно...
Это благотворительные концерты?
Абсолютно, конечно.
Это концерты, которые... Связаны ли это со сбором денег
нет,
для беженцев?
Нет,
я имею в виду не с билетами. А собираете ли вы деньги для беженцев?
Нет, я просто приезжаю и, значит...
И играешь для них?
Играю для них, только для
них. Их много?
Их много, но ты знаешь, какая удивительная штука? Люди, которые на местах вот в этих ПВРах работают, наши...
Угу. Да, что такое ПВРы?
Пункт временного размещения. Угу. Да, то есть это места, где живут наши беженцы. И вот люди, которые в этих местах работают, ну, это санатории, это дома отдыха и прочее, они, конечно, сейчас тоже как на войне, им очень трудно. Нагрузка огромная, спрос огромный, и они там прямо на передовой. И они
тем говорят, более в Ростовской области,
да,
конечно, на передовой.
И они говорят, слушай, ты приехала, спасибо, вот ты нам нужна. Вот нам ты настроение.
То есть как ты работала скорее для сотрудников дома отдыха, чем для...
Я работала просто, вот просто на радость.
Ну скажи, вот. А какая нужна беженцам помощь, вот если ты знаешь.
Помощью, вот то, что видела я, Антош, завалены. Наши русские люди прям молодцы, прям в таком огромном количестве все это предоставили, там вот такие стопки, там памперсы, блин, чего там только, одежда, куча просто. И еще много лежит и неиспользованного. Поэтому там с этим прям отлично.
То есть у них больше, чем у нас?
Прям супер.
Угу. Как в детских домах, кстати.
Вот. А потом, если еще спросила, а что ты еще, Аня, можешь сделать полезного? И поняла, что в госпиталях тоже есть залы. И есть аппаратура. А
так.
Там, где нет аппаратуры, можно в 2 гитары сыграть.
И что, и ты начала концерты по госпиталям?
Да.
Это где?
Я не знаю, могу ли я произносить название этого госпиталя, потому что это было все очень секретно.
Да, но это юг?
Нет, это Московская область.
Подольск.
Московская область.
Ну, там у нас в Московской области есть единственный военный госпиталь в городе Подольск. А что же там говорить? И как прошел концерт?
Ты знаешь, вот тебе сознание какую картину рисует?
Мне сознание никакую картину не рисует, кроме, ну, как бы, знаешь, фильмов...
Ну, как в фильмах,
да,
давай.
Да, как в фильмах 50-х годов, да.
Приехал артист, его ждут, его радостно встречают, с горящими глазами. Давай-давай. И артист, конечно. Да, так?
Нет.
Нет. Все не так.
А как?
Ну, потому что ребята сидят в таком состоянии, у них все болит. И душа болит, и тело болит, и тут какая-нибудь трубка торчит, понимаешь, и тут перевязка.
И им, конечно, приехала...
Да, приехала блондинка.
Блондинка, ага,
песни,
да.
Песни попеть с гитарой.
Да.
И ты знаешь, я поняла, что я должна сейчас вывернуть всю душу наизнанку, вообще полностью отказаться от себя. Только в таком случае сейчас что-то получится. Вот поменять им картинку перед глазами, полный отказ от себя. И есть у меня песня «Мама». И ты знаешь, эта песня меняет ход любого концерта. И вот тут вот тот самый случай, когда песня «Мама» прям хорошо пошла. Мы разговаривали, мы делились какими-то впечатлениями, мы пели старые добрые песни. А потом ко мне подходит один товарищ и говорит, помнишь «Дамаск», 20-й год? Я говорю, да ладно! Он говорит, ну да, что, не узнаешь?
А ты узнала?
Нет.
Ну, конечно, нет.
Ну да.
Сколько таких товарищей было в «Дамаске» в 20-м году?
Поэтому закончилось у нас всем этот концерт прям полным братанием, обниманием, радостью. Ну, и как-то хорошо, знаешь, вот прям хорошо.
Какая у нас будет сейчас последняя песня? Ну, в смысле,
что, давай мы с тобой споем «Жили-были».
Давайте «Жили-были» и попрощаемся. Все, кто хочет помочь нашим беженцам или нашим солдатам, вы можете написать мне в Телеграм, вот зайдите ко мне в Телеграм, Антон Вячеславович, там есть контакт человека, который отвечает за мой Телеграм. Мы передадим вашу помощь и в Подольск, и в Ростов, и в Донецк, и в Мариуполь.
А ты, если знаешь слова, вдруг ты знаешь слова, да? Не, ну вдруг, то ты прям можешь подпевать. Когда-нибудь настанут холода, и ты опять уедешь, и
никогда. Тебе во след рукой и камнем вниз. И сны сбылись, и косы расплелись. Однажды замолчу, меня не предавай, я так хочу надеяться, держаться, дожидаться.
Юта была сегодня в «Антонимах». До встречи. Наверное, до завтра. Даст Бог.
«Антонимы» с Антоном Красовским.